«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Всякий раз, когда Россия выступает в позорной роли жандарма Европы, обязательно находится горстка порядочных и просто нормальных людей, у которых достает мужество во всеуслышание сказать, что граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле. Такими были Александр Герцен в XIX веке, который, по-моему, даже один возвысил свой голос против интервенции в Венгрию в 1849 году. Такими были русские офицеры, отказавшиеся стрелять в поляков во время польских восстаний. Такими были семеро смельчаков, вышедших на Красную площадь в 1968 году. И слава Богу, что и в наши дни нашлись благородные люди, которые не побоялись, хотя сейчас это уже и небезопасно даже, напомнить о том, что и в России не все разделяют этот ура-патриотический угар, в который впали, к сожалению, некоторые наши соотечественники, общественные деятели, в частности, те люди, которые называют себя писателями, и которых мы призваны были когда-то, может быть, слушать, и я не верю, что все из них добровольно подписали это подметное, иначе его не назову, письмо. И вот сегодня в нашей студии представители и авторы тех антивоенных воззваний, которые появились в последние дни, и подписаны они были активистами университетской солидарности, Вольного исторического общества. Это экономист Павел Кудюкин. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Историк Никита Соколов.
Добрый вечер.
А на другом конце провода у нас Виктор Огневьюк. Это директор Киевского городского педагогического университета имени Гринченко. Один из авторов воззвания к российским коллегам с просьбой поддержать справедливую позицию новых властей Украины. И его коллега Наталья Викторовна Морзе, проректор Украинского университета имени Гринченко. Они у нас на прямой скайп-связи. И вот мы с ними поговорим о том, кто спасает и кто сегодня роняет честь России. Первый вопрос Павлу. Как возникла идея вот этого воззвания, которое сегодня облетело весь интернет, значит, прежде всего?
Ну, собственно, тут надо сказать о том, что было два документа. Во-первых, сразу после голосования в Совете Федерации по обращению президента России о предоставлении ему права использовать войска на территории Украины, значит, мы в Центральном Совете профсоюза «Университетская солидарность» подготовили заявление против опасности российско-украинской войны. И, кроме того, был запущен на подпись письмо в ответ на обращение коллег из Киевского университета имени Гринченко и из Островской академии. Как раз выражение поддержки нашим коллегам. Дело в том, что мы исходим из того, что, наверное, нелепо, под предлогом, достаточно надуманным, с моей точки зрения, угрозе интересам русскоязычного населения Украины создавать гораздо большие угрозы. И более того, как раз подогревать на Украине как раз те самые крайне правые националистические силы, которые там есть, но влияние которых на самом деле весьма и весьма ограничено. Об этом говорят, скажем, данные недавнего опроса, за кого бы проголосовали на пост президента, когда небезызвестный Дмитрий Ярош там получил поддержку 1,6% респондентов, а лидер партии «Свобода» Тягнибок 2,5%, меньше даже в два раза, чем лидер Компартии Украины Симоненко. То есть явно, что вот эта ультраправая националистическая угроза сильно преувеличена. Вот. Мы считаем, что, в общем, дело жителей Украины разбираться, какую им власть строить. И делать, вмешиваться в этот процесс вежливыми зелеными человечками, как-то мы считаем крайне опасной, и вот это как раз может поссорить наши два действительно братских народа очень всерьез и надолго. И мы считаем, что нужно делать все для того, чтобы этой опасности избежать.
Вопрос Никите Соколову. Как быстро вы нашли общий язык с вашими единомышленниками, которые вот так же поставили, не побоялись своей подписи под этим письмом?
Ну, наука интернациональна. Если это настоящая наука, то она пользуется одинаковыми критериями в любой части света. Поэтому нам одинаково легко находить язык, что с украинскими нашими коллегами, что с любыми другими. И помимо тех материалов, о которых говорил Павел Кудюкин, к которому мы также присоединяемся, для нас очень важное было обстоятельство в этой всей истории то, что используется некорректно аргументации исторического типа, отсылки к историческим процессам, к историческим фактам. Вот вырванными из контекста фактами публицисты наши и пропагандисты размахивают как дубины, мутузят и вышибают последний мозг публики вне совершенно всякого источниковического анализа этих отрывочных документов, вне корректной картины, в которую они должны вставляться. Мы, собственно, и создали вольное историческое общество, потому что мы обеспокоены угрозой ремеслу в России. Сейчас ремесло историка честного в России находится под прямой и явной угрозой. И в случае с крымским и шире украинским кризисом мы как-то видим эту опасность и для науки, и для общения научных сред, и это нам представляется очень опасным. Вот это был наш дополнительный мотив.
Давайте посмотрим видеообращение сотрудников Украинского университета имени Гринченко к российской общественности.
К университетам России. Уважаемые коллеги и друзья, Киевский университет имени Бориса Гринченко обращается к вам. 3 месяца мы боролись против олигархического криминалитета, возглавляемого Януковичем. Он незаконным путем узурпировал власть, поправ Конституцию Украины, подчинив себе исполнительную, законодательную и судебную ветви власти. Так называемый президент возглавил преступную группировку, которая разворовывала государственные средства, установила незаконные поборы с предпринимателей, похищала, калечила и убивала людей, обрекла миллионы простых граждан на нищенское существование. Народ Украины восстал против беззакония и сверг преступную власть. Мы возмущены, что нашу справедливую борьбу назвали коричневой чумой и фашизмом. Неужели мы, дети и внуки воинов Великой Отечественной, педагоги, ученые, аспиранты и студенты, похожи на фашистов? Неужели любовь к Украине, родному языку, борьбу за свое достоинство, конституционные права и свободы можно называть фашизмом? К сожалению, государственная власть России не поддержала украинский народ и стала на сторону преступников. Используя наши трудности, еще до официальных решений российских властей, грубо нарушив международные договора, Россия 27 февраля 2014 года ввела на территорию Украины свои вооруженные силы. Обращаемся к вашему разуму и заверяем, для этого не было никаких оснований. Сейчас судьбоносное для нас время, когда рождается украинская политическая нация и гражданское общество. Мы украинцы, русские, татары, евреи, представители других национальностей, едины в нашей борьбе. Мы уважали, уважаем и будем уважать право каждого человека говорить на родном языке и молиться в своем храме. Знайте, в Украине, в том числе в Крымской автономии, никто не угрожал и не может угрожать русскоязычным людям. Реальное напряжение создали незаконно введенные российские войска. Самопровозглашение в Крыму премьера с сомнительным прошлым и создание незаконного правительства под дулами российского спецназа. это заранее спланированная провокация. В Украине много русских и много людей, ориентированных на дружбу с Россией. А среди вас наши близкие, друзья, партнеры. Поэтому обращаемся к вам, дорогие студенты, учителя, преподаватели и ученые России. Голос российской интеллигенции должен прозвучать. Спросите у русских матерей, готовы ли они отдать своих детей на братоубийственную войну и оплакивать их. Донесите до президента Владимира Путина, Государственной Думы и Сената Российской Федерации слово Божье «Не убей». Мы верим в мыслящее студенчество и настоящую русскую интеллигенцию.
Итак, у нас на прямой связи Виктор Александрович Огневьюк, ректор университета имени Гринченко, и Наталья Викторовна Морзе, ректор этого же университета. Виктор Александрович, добрый вечер. Как, по-вашему, достигло ли ваше обращение своей цели? И вот у нас в студии авторы и те люди, которые не побоялись поставить свои подписи под воззваниями к мировой общественности. Пожалуйста, скажите вот им то, что вы хотели бы услышать от русских ваших единомышленников. Вам слово.
Большое спасибо. Добрый вечер, дорогие коллеги. Добрый вечер, студия. Прежде всего, я хочу поблагодарить Никиту Соколова, Павла Кузюкина за то, что они действительно услышали наше обращение, за то, что в России есть настоящие ученые, настоящие историки, которые понимают всю угрозу создавшейся ситуации, вернее, даже, скажем так, созданной Владимиром Путиным ситуации вокруг Украины. Ведь давайте подумаем, на чем основываются эти обвинения. Во-первых, давайте немножко поговорим о Майдане. Почему начался Майдан? Но в нашем обращении как бы есть ответ на этот вопрос. Но приводной ремень, который сработал и 1 декабря в Украине на Крещатик вышел 1 миллион киевлян, это было избиение студентов в ночь на 30 ноября. Кстати, вы сможете пообщаться с нашим студентом Виталием Кузьменко, который на скайпе ждет связи и может рассказать, что было в ту ночь. Но этому всему передавало то, что практически украинцы потеряли веру в власть как в судебную, потому что в судах решить ни один вопрос без взяток невозможно. Потерял украинский народ веру в правоохранительные органы, потому что правоохранители, к сожалению, стали чуть ли не первыми бандитами в стране. У нас было такое явление, как есть такой райцентр в Радиевка. Так там милиционеры изнасиловали женщину. Весь райцентр восстал против милиции. Дошло до того, что некоторые милиционеры настолько издевались над людьми, что рядом здесь, возле Киева, в Васильковском районе, издевательство это все село не выдержало. И один из жителей вынужден был убить милиционера. Конечно, это не оправдание насилия, но это говорит о том, как далеко зашло возмущение народа. До Майдана этого в Украине был Майдан языковый, потому что было ограничено использование украинского языка. До этого был налоговый Майдан, потому что поднялись те, кому ограничивалась свобода экономической деятельности. До этого был Майдан чернобыльцев, которым урезали права люди, которые спасли и Украину, и Россию, и Белоруссию от атомной, от угрозы мирного атома. До этого был и Майдан афганцев. Вы представляете себе, что в день 24-летия вывода войск Афганистана когда наш бывший президент возлагал цветы к мемориалу, воины-афганцы по команде кругом обернулись к президенту спиной. Это уже говорило о том, что власть потеряла авторитет, власть по существу стала антинародной, и на Майдан вышел весь народ. Там не было ни фашистов, ни националистов. Никто не стоял за любого из лидеров нашей оппозиции. Там сторонников лидеров, любых лидеров и оппозиции, на Майдане было всего 8%. Все остальное – это люди с высшим образованием. Я вам могу сказать, что среди майдановцев 70% было людей, или окончивших высшие учебные заведения, или тех, кто учится в высших учебных заведениях. То есть мы можем говорить о том, что это было восстание народа за свое достоинство. В принципе, так и называется революция достоинства. Теперь я хочу сказать несколько слов о том, что же привело к таким, по утверждению российских властей, утеснением русских в Крыму. На самом деле в Крыму украинцы есть национальное меньшинство, как и крымские татары. Русские преобладают, так сложилось исторически. За все три месяца Майдана в Крыму было абсолютно все спокойно. Там не было протестов, там не было никаких акций, ничто не угрожало спокойствию Крыма. И только введение зеленых человечков в Крым создало настоящее напряжение. Ну кто такие зеленые человечки? Это псковские воздушные, это представители воинских частей Псковской воздушной дивизии, Тульской воздушной дивизии, Ивановской воздушной дивизии, Ульяновской отдельно десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, отдельного разведполка спецназначения Скубинки Московской области. Я могу сказать, что в принципе мы можем видеть, кто, какие войска составляют самооборону Крыма. И вот под дулами так называемой самообороны Крыма парламент или Верховный Совет Крыма, вернее так, принимает решение сначала о референдуме, а сейчас уже принимает решение о присоединении к России.
Спасибо, Виктор Александрович. Давайте дадим слово Виталию Кузьменко, вашему студенту, который сейчас вышел с нами на связь. И давайте его спросим. Здравствуйте, Виталий. Как нас слышите?
Меня слышно?
Да, Виталий. Расскажите, пожалуйста, о событиях на Майдане. Я знаю, вы стали жертвой избиения Беркута.
Да, я пребывал на Майдане в ночь на 30 ноября, когда был отдан приказ с отделением Беркута зачистить Майдан. На самом деле это было очень жестоко, так как правоохранительные, они, несмотря на ни на возраст, ни на пол, избивали всех подряд. Было очень много людей пострадавших, со сбитыми головами, с поломанными конечностями. И причин для такой агрессии со стороны тогда не было абсолютно.
Спасибо, Виталий. Сейчас мы еще вам дадим слово. Давайте посмотрим сюжет нашего с коллеги Никиты Татарского с митинга антивоенного, который прошел сегодня в Москве. И там стоял вопрос, почему в России все-таки есть люди, поддерживающие агрессию против Украины. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, у нас есть стигма такая и на российских культурных и политических деятелях, и на российских спортсменах. Они все под властью, они все зависят от власти. Поскольку у нас не демократическое общество и не демократический режим, люди зависят от власти. Они власти боятся, и это очень-очень сильно напоминает советское время. Поэтому они так себя и ведут. Что очень жаль, есть и другие писатели, есть и другие спортсмены, есть и другие общественные деятели.
Отношусь плохо ко всему, что не искренне.
Если человек может искренне что-то думать, но я думаю, большинство из этих людей прекрасно понимает, что происходит, и просто делают так из каких-то конъюнктурных соображений.
Если вы посмотрите, если другой, извините, русского пенсцентра, туда, а кто входит в русский пенсцентр? Там люди, которые тоже не менее известны в России. Людмила Улицкая там и другие писатели, входящие в русский пенсцентр. Поэтому если вот и другая часть интеллигенции, я так скажу, все-таки большая часть интеллигенции, такого, как привыкли говорить, креативного класса, думающих людей, они, конечно, против войны. Достаточно убедиться по Фейсбуку, достаточно посмотреть вот, в принципе, блоги на «Эхе Москвы», ну и потом замечательные наши рокеры, да, причем разных взглядов, и Юрий Шевчук, и Макаревич, и Борис Гребенщиков, они своими словами очень яркими выразили, значит, протест против возможной военной эскалации против Украины. Просто категорический протест сказали. Я думаю, что таких людей огромное количество, творческих людей. И трудно, конечно, сказать, кого больше скажет. Конечно, когда на эти митинги свозят по разнарядке, там приезжают там несколько... Вот сегодня был митинг, или проходит сейчас митинг на Васильевском спуске. Я не знаю, сколько там людей. Но я видел уже схему и знаю, как туда привозят людей, так сказать, на автобусах. Поэтому мнение людей свободных значительно важнее, считаю. И критический момент для страны именно они определяют будущее.
Павел Кузюкин, вопрос. Внушает ли вам оптимизм вот наличие единомышленников, которые не побоялись возвысить свой голос протеста?
Ну, меня больше всего внушает оптимизм, что, слава богу, далеко не у всех наших сограждан отшибло мозги. Вот действительно, когда власть, по сути дела, начинает апеллировать каким-то очень архаичным, буквально племенным пластам сознания, действительно, это может вызывать некоторый отклик. Наших бьют. Это всегда как бы убедительно. Вот. И то, что в этих условиях достаточно заметное количество людей сохраняет здравый смысл, я думаю, это, в общем, показатель, что все-таки постсоветские годы прошли не зря. И то, что действительно нас все-таки не 7 человек, а несколько больше. Ну, хотя, конечно, и угроз для нас таких нет, как было в 68-м году, хотя кто знает, что будет с течением времени.
Да, давайте послушаем учителя истории Леонида Кацва, который также, по-моему, подписал вашу, да, вот эту версию обращения. Он считает, что исторические аргументы никак не годятся для решения территориальных споров.
Исторические аргументы, каковы бы они ни были, не должны использоваться в современных политических спорах, потому что историческими аргументами можно обосновать все, что угодно. К сожалению или не к сожалению, но это так, в течение столетий очень часто перекраивались границы, менялась принадлежность тех или иных территорий, и сегодня обсуждать, что та или иная территория должна быть нашей, а не вашей, потому что она когда-то была нашей, а не вашей, это несерьезно, потому что в подобном случае можно получить много встречных исков, столь же малообоснованных.
Никита Соколов, вопрос. Как, по-вашему, использует ли власть такие, что ли, аргументы второй свежести, недобросовестные, подтасованные, фальсифицированные в своих действиях?
Да, безусловно. Начиная с того, что самый распространенный сейчас тезис наших главных каналов – это то, что там в Киеве хозяйничают фашисты-бандеровцы. Вот. Ну, как-то у любого историка тут же переклинивает мозги, потому что, ну, как-то Степан Бандера все-таки был врагом рейха и в этом кресте сидел в фашистской тюрьме. Вот. Как это сочетается фашисты-бандеровцы, ну, это как-то довольно сложно для историка. И наблюдая эту пропаганду, я бы хотел добавить вот какое обстоятельство. Дело не только в том, что, как говорили выступающие, что кто-то боится там репрессии, а кто-то подчинен администрации. Дело в том, что пропаганда этих наших каналов, она опирается на некоторый образ истории, который делает публику для такого рода пропаганды очень уязвимой. И вот замечательно характерно, что вот эти украинские майданы, на которых доминирует молодежь, для меня это доказательство того, что в значительной степени это влияние другого образа прошлого. Потому что 25 лет независимой Украине строилась другая модель исторического прошлого, где героями были борцы за свободу. В значительной мере как бы государственная мифология новейшей Украины строилась на вольности казачества, и это чрезвычайно сильно влияет на мозги. Вся российская пропаганда строится на имперской модели прошлого, позаимствованной еще из позапрошлого столетия, где Россия всегда осажденная крепость, поэтому она должна сплотиться вокруг своего государя, вокруг коммунистической партии, вокруг своего вождя, и никаких прав себе граждан требовать не вправе, потому что это гарнизон осажденной крепости.
Благоденствует при самодержавии.
И благоденствовать может только при самодержавии. На этом построена и до сих пор вся русская школьная схема истории. Вот. И люди, у которых этот образ в голове, а такой образ у большинства, кто не занимался историей специально. Понятно, что этот образ вложен с точки зрения науки во всех компонентах. Но для тех, кто не занимался историей специально, он существует. И на него рассчитана эта пропаганда, она оказывается чрезвычайно эффективна.
Вот за время нашего эфира пришли сообщения стрелительных агентств о том, что МИД в своем заявлении недоумевает по поводу итогов неочередного заседания Европейского совета. Россия не приемлет язык санкций и угроз. И в случае их реализации на практике они без ответа не останутся, заверили в российском МИДе. А только что Владимир Путин поговорил с премьером Турции Эрдоганом, который напомнил об интересах крымских татар. И турецкий премьер сказал, что Россия должна защищать права крымских татар, так же, как защищать права русского большинства и других меньшинств в Крыму. Премьер сказал, что Турция не оставит крымских татар в тяжелом положении. Давайте послушаем Леонида Кацва, учитель истории, который сожалеет, что общественность в России такая разная.
Ну почему пассивно? Российская общественность разная. К сожалению, в России сегодня довольно многие считают, что все хорошо, все так и должно быть. Вот Крым немедленно надо захватить. Крым наш. Он писатели. Тут говорят, 100 человек выступили по поводу того, что на Украине пришли к власти незаконные силы и так далее. Понимаете, когда решают у нас в стране разные, так сказать, представители творческой интеллигенции, что законно, а что незаконно в чужой стране, это производит достаточно печальное впечатление. И я должен сказать, что среди тех, кто подписал это письмо, вот 100 писателей или сколько их там, меня поразила только одна фамилия, это телеведущий Николай Дроздов. А что касается всех остальных, либо для меня эти имена вообще ничего не говорят, либо это люди, от которых ничего другого ждать было невозможно еще с конца 80-х годов. А есть и другая общественность. Ну вот мы, вольное историческое общество, посчитали своим долгом тоже по этому поводу, так как мы высказались.
Давайте дадим слово Виктору Огневьяку, ректору университета Гринченко. Как вы считаете, Виктор Александрович, вообще удручает ли украинскую аудиторию, украинское гражданское общество наличие вот этой категории ура-патриотов в России, которые бряцают оружием? Вам слово.
Ну, к сожалению, такие ура-патриоты есть в каждой стране, но нас немножко удивляет, что их так много сегодня в России. Понимаете, в чем тут проблема? Надо посмотреть так глубоко на все и посмотреть, что посеяв ветер, можно получить бурю. Ведь немцы могут сегодня спокойно вести свои войска в Калининград и сказать, что это исконно немецкая земля, и защищать интересы оставшихся там немцев. Или, скажем, японцы на Курильские острова, кстати, мирного-то соглашения с Россией до сих пор нет. Китайцы могут найти такие претензии. То есть, если логику российских властей распространить на Россию, то я, вы знаете, бы не хотел быть свидетелем такого исторического коллапса России. Я бы хотел, чтобы Россия была процветающей страной, демократической, и мы с россиянами имели действительно хорошее будущее, как европейские страны, как страны, у которых есть много в истории интересного, общего. Ведь Русь – это наши общие истоки, об этом не стоит напоминать, но надо говорить и о том, что и высшее образование России
и университеты в России, это не мое утверждение, вот я тут взял, скажем, такого историка российского образования, как Андреева, он говорит, что университетское образование пришло с Украины и развивалось. Поэтому мы верим все-таки в тот здравый смысл, действительно, в настоящую русскую интеллигенцию, в настоящих русских ученых, которые не только скажут свое слово, которые понимают всю катастрофичность ситуации и всю бессмысленность обвинений.
Спасибо, Виктор Александрович. Давайте дадим слово Павлу Кудюкину.
Ну, знаете, я бы вот на что обратил внимание. Когда МИД начинает грозить ответными санкциями, мне это напоминает тоже некоторый исторический опыт. В 1853 году, когда Россия вползала во многом из-за неуклюжести своей дипломатии в Крымскую войну, может быть, точнее говоря, Восточную войну, Николай I очень сильно угрожал Европе тем, что Россия перестанет поставлять туда зерно, если Европа будет вести себя неправильно. Что получилось? Мало того, что Россия потерпела весьма унизительное поражение, правда, сыгравшее положительную роль для нашей истории, подтолкнувшее давно назревшие реформы, она вместе с тем потеряла значительную часть европейского рынка, потому что как только оттуда исчезло русское зерно, туда пришло зерно из США и Аргентины. И потом так и не удалось в полном объеме восстановить свои торговые позиции.
Только в 90-е годы,
да.
Через 40 лет.
Вот. И, соответственно, вы понимаете, да, конечно, российский газ значим для Европы, но Европа очень давно ищет альтернативные источники поставок. А, между прочим, сняты санкции с Ирана, одного из тоже весьма крупных производителей газа в мире. Так что не получится ли так, что если мы действительно попробуем реализовать свои угрозы в духе известной повести Владимира Сорокина «День опричника», закроем вентиль на газовой трубе и будем только один газ туда поставлять, не получится ли, что мы просто подорвем собственные позиции тем самым?
Да, вот Никите сказал вопрос, что в Кремле сидят недоучившиеся какие-то политтехнологи, почему они очевидные промахи совершают?
Я не имею сведений о внутреннем состоянии голов людей, которые принимают решения в Кремле, и поэтому никакого суждения на этот счет произнести не могу. А как историк я бы должен широкой публике сказать следующее, что значит, тот сейчас вполне себе авторитарный и даже вождистский режим, который установился в России, это в истории хорошо известный тип. И на пространстве последних 300 лет историк обязан сказать, что эти режимы чудовищно неэффективны и долго не живут. Современные технологии только их ослабляют и мешают им жить. Из-за чего мы видим немедленно всякие нападения и попытки ограничить распространение информации, ограничить как-то средства связи и коммуникации. Невозможна такая грубая пропаганда в современном обществе, потому что есть альтернативы, и всякие желающие знать будут знать реальное положение дел и противоположные точки зрения. Вот. Поэтому режимы такого рода не живучи. И это обязан сказать история. А то, что такой украинскому нашему коллеге я хотел как-то его немножко утешить, что много они видят по нашим каналам и основным средствам информации «Ура, патриотов», их немного, они просто очень шумные. И им предоставлена эта трибуна. А на других площадках, где нет этого административного ресурса, там совершенно другое соотношение сил.
Давайте дадим слово Виктору Огневику. Да, пожалуйста,
спасибо, дорогие коллеги, вы меня действительно немножко утешили. Я, в принципе, верю. Если даже есть 10%, вы знаете, как быстро эти 10% здравомыслящих людей увеличивается. И каждый человек, который здравомыслит, он должен рассказать правду еще двум. И увидите, какая будет реакция. Ведь на Майдан сначала тоже вышло 1 миллион, но было на Майдане не так много. И Майдан увеличивался в геометрической прогрессии с каждым насилием власти над Майданом.
Я хочу сказать, что я хочу поддержать и наших коллег об экономических аспектах. Ведь Россия уже потеряла не менее 70 миллиардов, это больше, чем потратила на Олимпиаду в Сочи в связи с этим конфликтом. А сегодня я прочитал в нашем интернете, что «Газпром» уже собирается отключать газ. Не будет проблемы для Украины. Даже если отключат газ, потеряет только Россия стабильного покупателя российского газа. Потому что Украина сегодня добывает около 20 миллиардов кубометров собственного газа. Ну и плюс Германия сейчас готова по реверсу нам поставлять газ. Не удивляет ли россиян, которые еще не понимают, что происходит, что весь мир, вся Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Япония, Китай осуждают эту агрессию? Давайте посмотрим. Начало 20 века. Чечня, Абхазия, Осетия, Украина, Грузия. Кто следующий? И белорусам надо задуматься, казахам надо задуматься. Ведь если не остановить сегодня вот это имперское мышление и пренебрежительное отношение к другим народам, это может очень далеко зайти. И платить за это, естественно, будет тот, кто принял решение. Но, к сожалению, расплачиваться будут российские семьи. Потому что если в мой дом придет агрессор, я уже не буду оглядываться ни на что, так же, как и мои коллеги. Я буду защищать свою родину. Вот я уже в возрасте, но я готов пойти в партизанский отряд и сражаться с оружием. Наш 80-летний первый президент Леонид Кравчук тоже сказал, что возьмет ружье и будет защищать собственный дом. Обидно, что защищаться придется от русских солдат, которых мы считали всегда нашими друзьями. Мой отец 18 лет после освобождения села, в котором я родился, он освобождал, допустим, Калининград. Он воевал рядом вместе с русскими братьями, а теперь нас ставят по разные стороны линии фронта. Зачем это России? Кому выгоден вот этот безумный конфликт под абсолютно придуманными предлогами? Теперь я хочу сказать о законности власти. Незаконным был только президент Янукович, потому что он в 2010 году через Конституционный суд, который он сформировал своих ставленников, кстати, не судей-конституционалистов, а обыкновенных судей, а возглавлял Конституционный суд Енакиевский судья, председатель суда, который вел гражданские дела. Представьте себе, да, научный уровень этого человека, в общем, как правоведа, как конституциалиста. И Конституционный суд отобрал права и Конституцию 2004 года. У нас было парламентско-президентское государство. И вдруг за одну ночь оно стало президентским по решению судей Конституционного суда. Но это вообще немыслимо, чтобы суд изменил Конституцию. Он мог бы принять решение только настолько конституционным было решение, но не изменить Конституцию суд не имел права. У нас легитимно избранный парламент. Кстати, большинство населения отдало предпочтение оппозиционным силам. И только за счет манипуляций партии регионов, Януковича и их сателлитов Компартии Украины они перекупили часть депутатов, в том числе мажоритарщиков и депутатов, которые были избраны по партийным спискам оппозиционных сил, которые перешли в большинство, его не было в большинстве в партии регионов. И таким образом была узурпирована власть в Украине Януковичем. Поэтому парламент, несмотря на эти все манипуляции, он избран был законно. И остается легитимной властью. Парламент сформировал правительство Украины. Кроме того, я хочу сказать и о том, что нынешнее правительство Украины поддерживает большинство населения. В восточных областях, в западных областях, в центре Украины. Потому что это правительство, которое родилось в результате Майдана.
Спасибо, Виктор Александрович. Давайте мы послушаем Леонида Кацву, учителя истории, который уверен, что Путин заблуждается, отрицая Украину как состоявшееся государство.
Если так рассуждать, то ни один договор, подписанный с Советским Союзом, какими-либо другими державами, тоже не должен соблюдаться, потому что такого государства больше нет. Например, Япония может сказать, что она, знаете, с Россией ни о чем не договаривалась по поводу Курил, а договаривалась с Советским Союзом, а такого государства больше нет. Это будет очень интересная тогда международная жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, на Украине государство никуда не делось, не перестало существовать. Там даже парламент тот же самый. Поэтому этот аргумент достаточно странен. Наконец, можно вспомнить про то, что и Российской империи тоже нет. А у нас целый ряд международных соглашений, например, с Китаем пограничным, до сих пор основываются на тех договорах, которые заключала Российская империя. Я, конечно, не юрист, международник, но меня такие аргументы удивляют.
Да, Павел Кудюкин, вопрос. Насколько опасно вот это заявление президента о том, что надо все пересмотреть, и мы не имеем никаких юридических обязательств перед нынешней Украиной?
Ну, это просто-напросто непонимание некоторых основ современного международного права. Действительно, вот Леонид Александрович Кацва совершенно справедливо указал, что, скажем, российско-китайская граница на Дальнем Востоке ведь исторически установлена не так давно, в 40-х годах XIX века, именно договором. Кстати говоря, неравноправными договорами между Российской империей и Китаем, потому что Российская империя воспользовалась поражением Китая в опиумных войнах. В общем, и как бы те территории, которые в 17 веке были спорными, в 17 веке Россия их только-только начинала осваивать. Так тут вообще эти исторические аргументы, действительно, они плохо работают. Так что, а договоры действительно вот как основа границы. Это договоры с Российской империей. Российской империи нет уже скоро 100 лет как. Так что эта аргументация, знаете, очень легко может ударить рикошетом. Действительно, все соглашения, по которым... к Российской Федерации относится Калининградская область, часть бывшей Восточной Пруссии, заключались уже несуществующим государством СССР. И таких примеров можно привести много. Российско-финляндская граница, например, да. И так далее.
Ну, уже если так далеко заходить, то можно вспомнить договор Екатерины II с Атаманской портой, в силу которого порта тогда признала, что Российская империя включает Крым в свой состав. Но оговорила в этом договоре специальный пункт, что если Крым когда-нибудь вновь приобретет независимость, то он станет частью Турции. Ну, смешно. Совершенно правильно сказал Леонид Александрович Кацва. Исторические аргументы должны быть выброшены из современной политики. Оставьте историю историкам. И перестаньте людям морочить голову всякими историческими аргументами. Вот. А в продолжение того, что начал говорить наш украинский коллега, очень важная вещь он как-то не проговорил, а я бы хотел это проговорить, ну, и правильно это проговорить с российской стороны. Господа киевляне и украинцы, вот легалистическая и легистская аргументация сейчас не будет иметь большой силы, потому что очевидным образом, ну вот для меня как историка, я просто это вижу по токам общественного мнения, по тем мотивам, которые люди руководствуются в своих поступках, на Украине, конечно, происходит революция. Происходит революция не просто как смена институтов, а происходит революция как смена мотиваций и способов видения мира, и способов общения людей между собой и способов общения с внешним миром. Когда-нибудь ее назовут славной революцией, я надеюсь. И в результате этой революции родится, наконец, по всей видимости, я как-то вижу к этому явную тенденцию, гражданская украинская нация современного типа. Вот не этничности, этничности соединятся в гармоничную гражданскую нацию, которая будет лишена этнических трений. И мне очень жаль, что катализатором этого процесса выступает российское правительство, которое так грубо своими бестактными действиями запустило этот процесс. Я бы очень не хотел, чтобы в вот как бы в памяти украинской гражданской нации остались эти действия как действия русского народа, а не российского правительства. Вот просил бы вас иметь это различие в виду.
Да, Леонид Кацва, учитель истории, не знает, до какого предела может дойти Путин.
Я не могу на этот вопрос ответить. Мне бы хотелось, чтобы ограничивался Крымом. С моей точки зрения, вопрос, ну, то есть попытка присоединения Крыма к Российской Федерации, это очень нежелательное, скажем так, развитие событий. Очень нежелательное. У нас все реально. А где остановится, я не знаю. Это зависит от уровня принимающих решения.
С нами на связь вышла Наталья Викторовна Морзе, проректор университета Гринченко. Наталья Викторовна, вот как вы считаете, эти судьбоносные дни для Украины способствуют, как это не может быть, звучит прискорбно, но становлению гражданского общества в осажденной крепости, куда ступила нога солдата соседнего государства?
Дорогие друзья, спасибо именно за такой вопрос, потому что телепатия происходит. Я вначале хочу сказать, что я этническая русская. Мой отец и моя мама из Санкт-Петербурга, отец Забайкалья, поэтому для меня эта ситуация вообще является личной трагедией. И с одной стороны, потому что все мои родственники, они в России, они в Москве, в Санкт-Петербурге, в Забайкалье, и в этом случае они иногда меня не понимают, не слышат, потому что информационная революция и как бы сделала свое дело, да, так что они смотрят ваши передачи, российские передачи, и не знают всей правды о том, что происходит в России, что происходит в Украине. Что бы я хотела сказать? Действительно, гражданское общество набирает силы в Украине, и в этом случае у нас даже ходит анекдот, потому что украинский народ, он, в общем-то, с юмором, добролюбивый народ, о том, что Путин сплотил нацию, и все сейчас русские, украинцы, татары, евреи, мы все как одно, как один кулак. И тот миф, о котором сегодня говорят все российские СМИ очень часто, и об этом говорит Владимир Путин, о том, что нужно защищать русских. И оправдывая таким образом вторжение в Крым и как бы свои действия в Харьковских, Донецкой области, русских защищать не нужно. И если говорить о какой-то статистике, то в Крыму не более чем 17% высказывают какое-то свое мнение о том, что необходимо отделение. Вся остальная часть абсолютно четко понимает, что Украина должна быть единой и делимой. А вот о так называемой защите русских, откуда это берется в ваших СМИ, средствах массовой информации. И я думаю, что именно тут интеллигенция, образовательные учреждения, профессура должна объяснять и рассказывать то, что происходит на самом деле в Украине. Просят ли русские защиты явной от Путина, от войны, от войск? Абсолютно нет. Я, как этническая русская, построила всю свою жизнь именно здесь, на Украине. Благодарна Украине, украинцам, где я стала, я защитила диссертацию, стала преподавателем. И поэтому, и именно поэтому я хочу рассказывать правду о своих ощущениях, о том, что происходит в Украине, о том, чтобы наша молодежь, молодежь абсолютно уникальная, как показали наши здесь события, на которую можно рассчитывать, что она построит и дальше будет продолжать идеи Майдана и построит это гражданское общество в Украине. И думаю, что Россия, россияне присоединятся к этому мощному потоку правды и борьбы за свободу, за свое достоинство. Именно поэтому и все ученые, все работники образования и должны учить так, чтобы молодежь могла сравнивать, думать хорошее с плохим, а не только доверять тому, что происходит или о чем говорят на сегодняшнем телевидении.
Спасибо, Наталья Викторовна. Давайте вот дадим слово Павлу Кудюкину, который работает со студентами. Как, по-вашему, молодежь русская сейчас разбирается в ситуации?
Ну, очень по-разному. Молодежь ведь очень разная, студенческая в том числе. Ну, характерно, например, что вообще-то вот тот вуз, в котором я преподаю, высшую школу экономики, сейчас находится под довольно сильными ударами со стороны официозной пропаганды, когда, скажем, небезызвестный телеведущий Владимир Соловьев нападал на студентов высшей школы экономики за то, что они в дни Майдана высказывали солидарность с Майданом, даже обвинил там то, что в вышке существует бандеровское подполье, или как он выразился, бендеровское подполье, на что студенты тут же замечательно откликнулись, нарисовав картинку на красно-черном фоне, значит, робот Бендер в Мазепинке и с немецким автоматом. Вот. Так что, конечно, думающие студенты, в общем-то, вырабатывают свою критическую позицию и не готовы вот так сразу глотать все, что на них валится с телевидения и с официального радио. Но позиции разные. Есть и студенты, которые сознательно или не очень сознательно вот тоже подпадают под эту феминистическую пропаганду, начинают кричать про то, что за Майданом стоят исключительно там американцы и чуть ли не немецкий реваншист, такие тоже встречаются.
И вот в подтверждение слов Натальи Викторовны пришло сообщение из Крыма, что мэр Белогорска, одного из крымских городов, Альберт Кангиев, считает референдум нелегитимным. И, на его взгляд, он не имеет ничего общего, кроме названия, с подлинным референдумом. Так что есть и в Крыму люди, которые не собираются поддаваться диктату. Никита Соколов, вопрос. Как, по-вашему, каким может быть сценарий дальнейший, вот когда, если, например, ваше обращение достигнет ушей российских ваших единомышленников, какие могут быть их действия в избежание вот этого территориального конфликта, этой аннексии, как называют многие действия России?
Но тут я вынужден сойти уже со своего профессионального. Историки – это люди, которые не имеют права предсказывать, потому что ничего, слава тебе Господи, в истории не может быть предсказано. И человек – существо сознанием, наделенное не только разумом, но и волей, и поэтому, если он предупрежден, что вот так может быть, то он и вооружен. Вот позвольте, я проиллюстрирую это простым примером. Буквально на днях ужасному большому негодованию подвергся официозной пропаганде наш товарищ и коллега, историк Андрей Зубов из МГИМО, который указал на очевидные сходства некоторых технических приемов сейчас.
Пугающие даже,
да, пугающее сходство техническое, технологическое действие российских властей в Крыму с поглощением Австрии в 1938 году Третьим Рейхом. Вот. Но только он не договорил, а это бы надо договорить, что мы-то теперь знаем, как выглядел аншлюз. И люди, знающие, как он выглядел, будут действовать иначе, и поэтому повторения этих событий быть не может. И это единственное, что я могу сказать в смысле, как историк, в смысле прогнозирования. Как было, так уже не будет, потому что люди знают, как оно бывало.
В этом смысле история все-таки чему-то учит, как ни странно.
Да. История ничего не учит, она строго спрашивает за невыученные уроки.
Как Ключевский
спрашивает говорил. Чрезвычайно строго за невыученные уроки. Это правда. И расплачивается всегда, к сожалению, история юридически несправедлива. Она такого юридически неправосудна.
Избирательного бюллетеня, который вот сейчас многие вывешивают в интернете 1938 года, уже такого образца не будет сейчас в Крыму.
Нет. Он, разумеется, будет другого образца, но и последствия этого, вот, конечно, совершенно другие. Вот сейчас я уже схожу со своей исторической тропы и попытаюсь как-то прогнозировать, что произойдет. Значит, конечно, никто не признает результатов референдума, который был приготовлен за полторы недели. Это технически невозможно, поэтому очевидно любому человеку, хоть сколько-нибудь представляющему этот механизм, а я, кроме того, что я историк и журналист, я еще и член избирательной комиссии. Хотя и участковый, но я прекрасно понимаю, что такое на маленьком участке, где 3000 избирателей, приготовить эту документацию. Это за полторы недели сделать этого нельзя. Вот. Поэтому ни один душевно здоровый человек итоги этого референдума признать не может. И сама эта процедура будет фикцией и использоваться будет как такая демагогическая дубина. Раз референдум не может иметь в глазах никаких серьезных игроков юридической силы и обязательности, значит, будет развиваться событие совсем не по легальному пути.
Да, Павел, что бы вы посоветовали нашим коллегам из Киева? Какие в их арсенале вот, вы бы видели средства сопротивления?
Ну, я думаю, что здесь это прежде всего донесение правдивой информации о происходящем. Дело в том, что действительно мы живем ситуации, где напущена масса пропагандистского тумана, и, к сожалению, не всегда только с российской стороны, скажем так, то, что идет из украинских источников, тоже, к сожалению, не всегда как бы доброкачественно. Тут есть эта проблема. И вот поэтому рассказывать правду, объяснять, что действительно единственная угроза, действительно усиление радикального национализма на Украине, это давление страны России. Как ответный ход может усилиться украинский национализм. А если мы, так сказать, наша страна будет более разумную, взвешенную позицию занимать, то, я думаю, на Украине действительно будет идти дело к становлению полиэтничной, полиязыковой, но единой гражданской украинской нации.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, кто спасает и кто роняет сегодня честь России, мы поговорили с авторами антивоенных воззваний, экономистом Павлом Кудюкиным, историком Никитой Соколовым и педагогами, украинскими учеными Виктором Огневьюком и Натальей Морзиной. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.